Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Программа «Светлый вечер» на Светлом радио. А наши традиционные 5 программ на одну тему. На этой неделе мы решили поговорить о православной молодежи. И причем этот разговор, он скорее в таком социологическом ключе будет развиваться. Мы поговорим о проблемах выбора, о том, какие... Причем проблема, вот что важно, это не кризисная история. Она может быть кризисной, может не быть кризисной, может быть просто проблематикой. Каждый человек делает определенный выбор. В школе, в институте, понятно, что на протяжении всей жизни. Но вот православная молодежь — это очень интересная, очень неоднородная группа. Мы сейчас вообще поговорим о том, кто такие православные молодые люди, как мы измеряем эту категорию. И у нас в гостях сегодня, в первой программе на эту тему, Иван Павлюткин, старший научный сотрудник лаборатории исследования религии Свято-Тихоновского университета и доцент высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу вопрос, связанный с тем, кто такие православные молодые люди, как мы их определяем, поскольку это настолько, как мне кажется, неоднородная группа, с одной стороны, с другой стороны, у нас, мы говорим «молодежь», но у нас молодежь в разных измерениях, почти до 40 лет молодежь. А мы, наверное, берем какие-то более ранние возрастные категории, да?
Ну да, вы правы. Здесь сложность, связанная с оценкой условно этой группы, связана как с тем, что есть неопределенность по границам возраста, потому что... Ну, когда-то можно было говорить о том, что вот у нас молодежь, это может быть вообще там 18 лет или что-то, даже 16-20 лет, это вот она молодежь.
Или институт закончил, уже не очень молодежь.
Ну, да, и кто-то же мерил еще от родительской семьи до своей семьи, да, в этом смысле вот этот период возраста, который мы называли бы когда-то молодежью, он был достаточно искусственным в каком-то смысле. Ну, вот человек выходил из своей семьи, и он, например, в какой-то момент женился, или кто-то выходил замуж, ну, вот он входил в свою семью, и как будто бы этот молодежный возраст, он как-то очень маленький был. Сейчас эти границы сильно расширяются, конечно.
Очень интересно, когда мы читаем Пушкина, и там зашел старик 35 лет, с одной стороны, молодые ученые до 36 у нас, а если мы возьмем ученое сообщество высшего порядка, там молодой 70-летний академик.
Ну, конечно, любую русскую литературу берем, Пушкина тоже, конечно, там все время эти молодые люди, которым кажется уже, что им за 40, а на самом деле они еще такие юноши, там 20 с небольшим. Нет, это действительно... Действительно так, при этом ясно, что в разных странах сегодня границы, да, методологии исследований, которые позволяют оценить саму эту группу молодежи, они все время смещаются, да, но вот все-таки до сих пор, если мы говорим в целом, в социологическом сообществе принято границу это определять от 18 до 29 лет. На этот счет, опять же, есть разные суждения, да, кто-то пытается эту границу расширить до 35, как вы сказали, кто-то и до 40 расширяет, и как базовая остается вот эта группа. Отчасти она удобна еще социологически, потому что, ну, с 18 лет проще опрашивать, у нас нет каких-то ограничений на опросы, да, то есть 16-летних ребят мы фактически для этого были бы всякие ограничения на опросы, поэтому эта граница определяется. Ну и, как правило, все-таки взрослый возраст, который мы связываем с теми или иными поступками, начинается с 18-17 лет, как бы, да, так исторически сложилось. Но вот эта верхняя граница, это 29 лет. Но это не единственная сложность, будет и вторая сложность, которая будет связана не с границами возраста, а именно с тем, чтобы определить, что такое православная молодежь и по каким признакам мы вообще о ней судим. Ну, потому что мы могли бы с легкостью сказать, ну да, это все те люди, которые в рамках опросов определяют себя как люди православные.
Но это нерелевантно.
Понимаете, это очень часто вопрос, ну, я бы сказал, некоторой целесообразности, да, то есть вопрос все-таки, ну, какие мы цели ставим с точки зрения науки, да, и какие цели мы ставим, может быть, с точки зрения какой-то практики, да, потому что, ну, понятно, что если мы посчитаем, просто оценим долю населения, которая принадлежит к православию, она, конечно, менялась вот за последние 30 лет, да, в 91-м году мы вообще имели, по-моему, 35, это был процентов населения, которые относились себя к православию, 91-й год, да. Сейчас все-таки эта граница не опускается ниже 60, ниже 60-65.
Но там дальше вступают уже в роль практикующие православные, люди, которые себя культурно ассоциируют с православием.
Да-да-да, там на самом деле довольно большая палитра будет дальше признаков, о них тоже можно говорить. Это на самом деле, ну, само по себе составляет такой предмет довольно скрупулезного научного объяснения, какие признаки релевантны, какие нерелевантны, какие стоит обсуждать, какие нет. Ну, мы, как правило, берем вот в расчет анализ практикующих верующих, то есть мы все-таки пытаемся оценивать с точки зрения того, как часто люди посещают богослужение. Если есть возможность собрать такие данные, мы оцениваем, конечно, участие в таинствах, прежде всего, причастие. Вот. Но есть же и другой набор признаков, который так или иначе указывает, да, там, например, спрашивают про частоту молитвы, молятся, не молятся, как молятся. Есть вопросы, которые говорят о том, соблюдают ли люди пост или не соблюдают его. Значит, ну, дальше там есть вопросы, которые так или иначе характеризуют их какую-то грамотность базовую, да, насколько они знают какие-то вещи, связанные с церковным учением, например, да, и вообще Евангелие они читали или не читали, да. Вот все эти признаки, когда ты начинаешь использовать, они дают очень разнообразную палитру, то есть получается такой пазл, на который еще нужно собрать, да, вот что такое православная молодежь.
А как вот все-таки вы бы определили границы? Потому что если мы сейчас будем говорить, вот, хорошо, Евангелие не читает, но к причастию уходит, или наоборот, посещает церковь два раза в год, но Евангелие читает каждый день, а ему 19, он кто?
Ну вот я говорю, в этом некая сложность, потому что, ну вот у нас даже сложилось определенное представление о том, что можно, в принципе, саму эту большую группу делить дальше на разные, условно, пироги, да, то есть, да, все-таки я считаю, что имеет значение признак, который связан с самоидентификацией к православию, его можно отдельно обсуждать, и ясно, что если вы сравниваете по возрастным группам людей сегодня в России, то чем ниже вы, ну, то есть, чем меньше возраст человека, тем скорее он будет не принадлежать к православию с точки зрения самооценки, да. Дальше вопрос, как это интерпретировать, на самом деле, и здесь мне кажется, что все время такое входит в противостояние две условно теории такие, одна то, что мы можем назвать теорией поколений, да, то есть можем ли мы сказать, что это некая поколенческая специфика сегодня, да, вот сегодня в молодом возрасте находится новое поколение, которое мы называем иногда поколением Z, вот, насколько оно менее религиозно с точки зрения каких-то признаков, чем предыдущие поколения, там, поколение миллениалов или какое-то там перестроечное поколение, мобилизационное поколение, да, ну и по каким-то признакам мы видим, что там, под идентификацией с православием это поколение действительно менее идентифицирует себя с православием, так или иначе, но если мы смотрим другие признаки, то по ним нельзя сказать, например, что оно менее религиозно. Здесь дальше мы вступаем опять в некоторые противоречия, ну, насколько те или иные признаки говорят нам о величине этой группы или качестве этой группы. Но есть и вторая теория, это, собственно, теория не поколения, а теория возраста. Ну, что это значит? Что, ну да, мы сейчас имеем какой-то процент людей, которые отвечают, например, что они идентифицируют себя с православием, или, наоборот, отвечают, что они атеисты. Но, как правило, исследования показывают, что как только меняется эта возрастная группа, то есть, условно говоря, эти люди начинают взрослеть, они сталкиваются с теми или иными жизненными событиями, они переживают...
Максимализм резко снижается.
Ну, это максимализм, или они сталкиваются с какими-то событиями, которые так или иначе заставляют их о чем-то задуматься, и в этом смысле... Это значит, что с возрастом, очевидно, доля людей, которые сообщают о своей конфессиональной принадлежности и, в принципе, сообщают о том, что они верят в Бога, она, конечно, повышается. И, ну, все-таки эта тенденция, она, ну, я бы сказал, не то чтобы она универсальна, но она проявляется в большом количестве стран. Это не только Россия. Вот. Другая, уже говорю, история. Это история про практики и про практикующих верующих. Да, это значит, что если мы берем эти показатели, то есть частота посещения богослужений, например, да, то здесь, ну, более интересные, ну, результаты, скажем так. То есть часть исследований социологических, которые я видел и по России, на самом деле тема очень популярна сегодня, часть исследований показывает, что с каждым поколением доля практикующих верующих среди молодых людей, она снижается. Несущественно, но какой-то тренд есть.
А причем откуда мы отправную точку берем, если мы берем именно Россию, 91-й ли год, или если будет график, то, наверное, там этот график будет похож скорее на линию этого.
Вы правы. Но мне кажется, здесь надо действительно пытаться как-то это визуализировать. Здесь действительно очень важный вопрос отправной точки. То есть я все время люблю вот эти вот сравнения с другими странами. Вот посмотрите, значит, какой уровень религиозности в Швейцарии.
Да? В Швейцарии не было советского периода.
Да, и оказывается, что в Швейцарии мы сейчас имеем, что доля там практикующей молодежи там условно 12%, да. И потом мы думаем, вот 12%, неужели это так, значит, мало? И вот, да. А потом оказывается, что если мы отмерим 30 лет назад, то она была почти в 2,5 раза выше. И представляете, какая глубина падения?
А где-то на каком, если мы сравниваем с другими странами, получается, что есть какая-то точка, когда интерес к религии резко вырос в нашей стране после 91-го года, и в условном 95-м, когда, наверное, среди всех социальных групп этот интерес был выше, чем сейчас, соответственно, мы обнаружим, что в каких-то, в общем, я думаю, что в разных там европейских странах, в США, в странах, которые традиционно считаются христианскими, этот интерес тоже не будет совпадать друг с другом, но где-то мы увидим, что вот в России он резко вырос, и он сильно выше. Но на основании этого мы не можем делать вывод о том, что у нас гораздо более христианская страна. И, соответственно, наоборот.
Нет, вы правы. То есть здесь надо смотреть, оценивать в динамике. Да, мы помним, что 90-е годы часто оцениваются как период... Ну, в английском языке есть такое слово «religious revival», да, то есть «религиозное возрождение». Да, и все равно сегодня есть как бы две точки зрения. Все-таки это было возрождение, или это в том числе был, ну, некоторый такой... Возрождения на самом деле не было, да, то есть молодежь на самом деле не в таком виде пошла в церковь, если мы говорим. Но да, конечно, 90-е годы и начало 2000-х годов – это достаточно большой взлет по всем признакам религиозности. Ну, точнее, здесь надо оговориться, давайте я все-таки оговорюсь, да? То есть по самоидентификации довольно сильный взлет. То есть я говорил, что 91-й год и там, например, если возьмете 2000-й год, разница будет в несколько, то есть 2,5 раза, то есть вы стартуете с 30-35%, и у вас там к 2000-му году, начало 2000-х, это за 70%, и некоторые опросы показывали, что это и 80% тех, кто принадлежит к православию. И на самом деле большого какого-то различия вот в начале 2000-х между разными возрастными группами, ну, на самом деле, сильно не наблюдалось. Но при этом, когда мы говорим о практиках, была другая немножко ситуация. Если вы возьмете долю тех людей, которые никогда в храме не ходили, то есть не посещали ни богослужения, то в этот период времени, в 90-е годы, она была очень значительной. Она была где-то больше половины от тех людей, которые вам скажут, что они принадлежат к православию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Иван Павлюткин, доцент Высшей школы экономики и старший научный сотрудник лаборатории исследования религии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. То есть для изучения православной молодежи, изучение православной молодежи – это очень непростое дело, поскольку здесь вводных ну, просто гигантское количество.
Ну да, достаточно много вводных, но тем не менее, ну, нужно какие-то данные представлять, да, и мы, как правило, когда обсуждаем эту тему, мы все-таки стараемся говорить о том, что разные индикаторы могут давать вам разные соотношения, но просто не у всех есть задача оценивать именно масштаб этого явления, да, вот насколько много православной молодежи. Другое дело, что мы часто видим, например, в медиа, в СМИ, да, такую точку зрения, что вот, на самом деле, молодежь уходит из церкви, сегодня все меньше молодежи, и мне кажется, что эта точка зрения заслуживает того, чтобы немножко ее ну, как бы пообсуждать, потому что это действительно вопрос, как мы смотрим. Во-первых, я уже говорил о том, что мы видим, с одной стороны, что доля тех, кто идентифицирует себя с православием, она постепенно сокращается для молодых людей. Но я опять же говорил, что может случиться так, что человек переходит в другую возрастную группу, он становится старше. Происходит так, что человек сталкивается с какими-то событиями, и это может поменяться. Другое дело, когда мы оцениваем практикующих верующих, и здесь еще раз, что мы видим? Мы видим, что среди молодежи доля людей, которые никогда в храме не были, вот мы берем вот эту возрастную когорту 18-29 лет, она в каких-то вещах меньше, то есть вот эта доля, которой никогда в храме не было, чем среди более возрастных, пожилых возрастов, да, то есть более высоких возрастов. Или мы не видим, на самом деле, значимых различий по этому показателю, как часто вы ходите в храм, раз в месяц и части, мы обычно спрашиваем, между категорией 18-29 лет или там 30-44 года, или 45-50. Да, на самом деле мы с точки зрения простой науки, социологической, мы должны были это увидеть. То есть если вы смотрите на это в Европе, если вы смотрите в США, то вы увидите некоторую обратную связь между возрастом и частотой посещения храмов. Ну, есть исключения. Например, есть Польша.
Это но исключение. Она очень религиозная страна.
Есть Польша, да. Это исключение, тоже но отдельный
есть
вопрос.
США, которые считаются тоже, я не знаю, правда, как это...
США долгое время считались религиозной страной.
Уже нет.
Ну, еще раз, по США огромное количество данных, как правило, вот все
эти
данные...
От штата к штату, наверное, тоже там сильно
от штата
отличается.
К штату это раз, да, вы правы, но и одновременно все-таки видно, что возникает довольно сильное снижение, то есть снижение и по практикующим верующим, и по самоидентификации здесь, то есть растет вот эта группа, которая, ну, будет как-то себя называть атеистами, но есть как бы обратная история, она так или иначе связана, конечно, с оценками религиозности, но это некоторые установки и ценности человека, да, то есть, ну, например, мы имеем разные страны, в которых есть представительная группа людей, которые оценивают себя как группы религиозные, то есть они практикующие верующие, скажем так, но оказывается в какой-то момент, что эти практикующие верующие имеют диаметрально противоположные взгляды на какие-то ценностные вопросы. Вопросы вступления.
И даже догматические вопросы.
Догматические тоже, но я скорее говорю здесь о вопросах, которые, ну, действительно, они догматические, но имеется в виду, это вопрос, который касается буквально какой-то уклада жизни человека. Да, то есть это вопрос, когда вступать в брак, сколько иметь детей, как относиться к абортам. Да, и иногда просто удивительным образом оказывается, что внутри одной страны есть одна и та же группа людей, которые по всем формальным признакам относят себя к религиозным людям, но имеют разные предпочтения и разные установки с точки зрения всех этих вопросов. Вот. И это, мне кажется, то, что характеризует сегодня не у нас в стране, но в западных странах вот эту некую плюрализацию форм религиозности, да, и плюрализацию мнений.
Простите, а можно ли говорить о том, что православные молодежи на самом деле, ну, у нас в России, по крайней мере, меньше не становится, но интерес к религии, к православию, к вере, а это все тоже можно как-то разделять, да, он действительно угасает или становится меньше. А вот уже конкретно православных молодых людей там, больше, меньше, ну, процент он
сходен. Я думаю
сходен.
Так. Здесь как бы два момента. Первый – это вопрос, от какой точки мы считаем, как вы уже сказали. То есть мы считаем, что вот эта православная молодежь, которая сейчас есть, это же дети какого-то поколения, а это на самом деле дети поколения людей, которые в конце 80-х, 90-х годов пришли в церковь. И в этом смысле я бы не стал, ну, скажем так, эти два поколения делять друг от друга. Одно поколение должно было создать среду для воспитания вот этого второго поколения. И в каких-то вещах, конечно, нельзя сказать, что интерес к религии... Ну, он угасал или угасает. Ну, почему? Потому что наше общество с точки зрения, ну, вообще отношения к религии, на мой взгляд, оно изменилось. В каком смысле оно изменилось? Ну, что у нас уже не вызывает какое-то, ну, непринятие или непонятие, какие-то базовые простые, значит, слова, которые мы могли бы услышать в церковной ограде. Ну, там, пост, седмица, значит, какие-то праздники церковные. Ну, вполне возможно, что для многих молодых людей в 90-е годы они просто слыхом не слыхивали о многих этих вещах.
Или наоборот, потому что еще было живо совсем старшее поколение, для которых это был абсолютно прирожденный нормальный лексикон.
Ну да, но если вы просто оцените какие-то базовые вещи, ну, мы можем говорить о таком культурном капитале, то есть количество книг, которые издаются по тематике религии, и философия, которая изобилует различного рода религиозными вопросами сегодня, и православными в том числе, каких-то количество мероприятий, публичных, непубличных, которые касаются вопросов религии, устройства церкви, ну, это просто несопоставимый объем с тем, что было в 90-е годы. Да, церковь пришла в публичную сферу. Так или иначе, мы видим и мы сидим в студии, где православное радио, да, радио «Вера». Это значит, что все-таки среда, я бы сказал, общий информационный фон, который связан с церковью и с религией, он изменился, и этого стало больше. И это, возможно, и поставило вопрос о выборе, о самоопределении. Потому что раньше этой информации было мало, и очень часто мы слышали, что люди жаждали веры, и нужно было откликнуться на эту жажду, и нужно было идти и буквально искать где-то по крупицам, собирать какую-то информацию. Да, были курсы какие-то, были первые лектории. Сейчас, ну, так или иначе, постепенно образовательные институты церковные, да, они развиваются, мы видим, что людей в них становится все больше. И еще раз, в этом смысле мы не можем сказать, что этот интерес угас. Но есть и другая сторона вопроса. Ну, я называю это как бы теория пола и потолка. Ну, все-таки еще раз, если мы оцениваем сегодня среди молодых людей, каждый раз мы это делаем, там, с разницей в 10 лет, условно, долю практикующих верующих среди молодежи, ну, она будет сейчас стабильно держаться вокруг, там, 10%, 10, да, не 60, не 70, а 10%. Это, ну, мы можем назвать это ядром, да, вот это ядро, оно довольно устойчивое. Оно не сокращается.
А внутри этого ядра уже тоже можно ведь проводить различные исследования, которые покажут, вот если опросить, опять же, я вот тут, наверное, постеснялся бы при вас сказать, если опросить ректоров семинарии, они скажут, что будет вот так, потому что исследований никто не проводил. Но в целом, насколько я знаю, есть определенный кризис и нехватка семинаристов. Ну, об этом много говорят. Может быть, я не знаю, это исследовалось или не исследовалось, но вот из этих 10% молодежи, значит, людей, которые там, молодых людей, которые мальчиков, подростков, которые хотят идти в семинарию, их не так много по сравнению с тем же 10%. И из них тех, кто там лет 15-20 назад шел в семинарии.
Ну, я скорее соглашусь, у меня нет точных данных, я знаю тоже, что периодически это обсуждают, но одновременно вот я хотел бы все-таки сказать, что я думаю, что это зависит в том числе от учебного заведения, в которое вы идете. То есть я бы сказал, что, наверное, можно было бы говорить о каком-то общем тренде, но все-таки мы видим, что в какие-то учебные заведения этот набор прирастает, в какие-то учебные заведения он падает. Я не думаю, что есть какая-то здесь общая тенденция. Здесь как будто бы сегодня мы имеем дело уже, ну, с некоторой агентностью каждого конкретного учебного заведения, которое пытается...
А что такое агентность?
Насколько это учебное заведение пытается, ну, скажем так, в чем-то привлечь молодых людей, хотя, конечно, это тоже большой вопрос, ну, я бы сказал, развивать среду вокруг себя, да, то есть насколько это учебное заведение, ну, задумывается о том, что сегодня движет молодыми людьми, о чем они думают, насколько они думают об этом призвании священства, да, то есть, ну, я думаю, что кто-то из этих, какие-то из этих учебных заведений становятся просто более активными, какие-то менее активными, какие-то создают программы дополнительного образования. Значит, мы знаем сегодня также, что есть разные траектории молодежи, которые, ну, в какой-то момент идет, и мы знаем, это в 90-е годы было, и сейчас в светские учебные заведения. Спустя какое-то время они идут в духовное учебное заведение, такое тоже есть. Но вот по там, тому же Свято-Тихоновскому университету, вот по тому, что я вижу, ну, я не вижу, что идет какое-то повальное сокращение людей, которые идут на программы богословской подготовки, и потом... Нет-нет, я имею в виду не в целом по университету, а все-таки именно на богословские программы, и в университете же есть институт подготовки священников, да?
ПСТБИ, да.
ПСТБИ. Я не вижу, чтобы происходило довольно какое-то существенное сокращение. Сокращения нет, идет постепенный, да, он не резкий, но постепенный прирост доли поступающих, ну и, конечно, понятно, что здесь дальше надо думать о каких-то более макровопросах, ну, что это значит, что насколько то молодое поколение священников, которое сегодня идет, насколько оно замещает то поколение, которое священников, которое уходит, да, мы же говорим в целом о некоторой совокупности, то есть можно ли мы сказать, что в целом по России количество священников увеличивается и будет увеличиваться пропорционально уходу каких-то еще священников, которые были, служили тогда, ну, какое-то время назад.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Иван Павлюткин, доцент Высшей школы экономики и старший научный сотрудник лаборатории исследования религии ПСТГУ Свято-Тихоновского университета. Я Алексей Пичугин, мы вернемся в нашу студию буквально через минуту.
Светлый вечер. на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу программу. Напомню, что у нас в гостях Иван Павлюткин, старший научный сотрудник лаборатории исследования религии Свято-Тихоновского университета, доцент Высшей школы экономики. И мы говорим о православной молодежи. Что такое православная молодежь? Вот с точки зрения различных социологических исследований, как мы ее можем описать, какие проблемы перед ней стоят, какой выбор молодые люди делают. Я не очень люблю слово «вызов», потому что у нас слово «вызовы» почему-то сейчас оно как-то немного опошлено, что ли. Но вот, тем не менее, какие вызовы с точки зрения социологических данных сейчас у православных молодых людей?
Ну, у самих православных молодых людей, как мне кажется, у других молодых людей все время возникает так или иначе вопрос выбора, связанный с их образованием. Да, и
образование, вступление в брак, рождение детей.
Да, так или иначе, так далее. Все эти вопросы встают. Вопрос дальше в том, что, возможно, в этом и специфика православной молодежи. Мы как-то про это содержательно не поговорили, но мне кажется, что если мы говорим о православной молодежи как о каком-то социальном типе, то, конечно, внутри этой группы, если мы ее рассматриваем в контексте, например, семьи, да, то есть, что такое православная молодежь? Это дети, которые более воспитаны в церковных семьях, ну так, или семьях, которые хотели как-то воцерковляться, или, ну, условно говоря, все-таки считали, что их дети должны определенным образом быть воспитаны внутри
семьи. И только лишь малый, самый малый процент – это молодые люди, которые там в классе в 10-м вдруг сами решили.
Да-да-да, все равно сегодня мы имеем другое общество в том смысле, что доля людей, которые, например, крестятся в каком-то зрелом возрасте, эта доля, конечно, сократилась по сравнению с, там, с периодом 20-летней давности. Да, как правило, мы говорим о том, что детей крестят рано. На самом деле, практика крещения детей достаточно, по всем данным, до сих пор достаточно высокая. Мы делали исследование крестного родительства. У нас 40% населения являются кому-то крестными. И вот чем отличается, да, чем отличается молодежь или молодые люди, у них ощущение более осознанное вот к этому крестному родительству и крестничеству. Они часто общаются со своими крестными, и в целом кажется, что это отличается от того и по масштабу, и по качеству, как это было 20 лет назад. Но вот еще раз, с точки зрения вообще определения этой православной молодежи и как раз вызовов, которые они стоят, мне кажется, все-таки как тип православная молодежь – это молодежь, которая определенным образом воспитана, и мы от этого никуда не уйдем. То есть, чем она отличается от условно неправославной молодежи? Тем, что, ну, наверное, в каких-то вещах у них было больше красных флажков по поводу того, что можно, а что нельзя. У них было больше обсуждения того, что хорошо, что плохо. И так или иначе, само слово православие нас относит к вероучению. Да? Учение здесь – это очень важная вещь. И поэтому, хотим мы того или нет, но родители или какая-то среда, которая вокруг них была, она определенным образом настраивала их на вот эти жизненные траектории, жизненные установки. Поэтому мы часто видим, что в социологических опросах, если мы сравниваем людей религиозных и нерелигиозных, то, как правило, люди религиозные раньше вступают в брак, у них, как правило, больше детей. Это показывает социологический опрос не только в России, то есть это довольно формальный критерий, но если мы задаемся вопросом, а почему это так, ну, мы все равно придем к тому, что вот этот институт воспитания, в широком смысле слова, да, или неформальная какая-то среда воспитания, она эту православную молодежь отличает. И в этой связи возникает и набор вызовов, и набор каких-то вопросов. Почему? Потому что у вас сложилась определенная группа людей сегодня, и, возможно, это отличает современное состояние от того, что было 20 лет назад. Эта группа довольно большая, и она тоже должна сделать выбор. Она должна сделать выбор, но в условиях того, что она понимает, что такое хорошо, а что такое плохо, где проходят какие красные флажки, чего можно, чего нельзя. Ну, например, это касается вопроса вступления в брак. Что можно делать до брака, что нельзя делать до брака. Это касается той темы, которая, я думаю, что в ближайшие несколько лет будет очень популярной в науке, и все будут стараться этим заниматься. Это тема зависимостей, связанных с интернетом, со смартфонами и всего остального. Сейчас выходит большое количество книжек, вы знаете, что в разных странах идут запрещения.
Социальных сетей, социальных, да, вот сетей. Буквально такая новостная повестка.
Но я думаю, что так или иначе, если родители, особенно в православных семьях, задумывались о воспитании детей, то я думаю, что многие из них и без каких-либо запретов быстро доходит до того, до понимания того, ну, что, ну, сами эти смартфоны, так или иначе, погружение в эти смартфоны, ну, не может никак не контролироваться с точки зрения родительства. Это не может быть в каком-то свободном совсем доступе, да. И поэтому православная молодежь, которая определенным образом воспитана, часть выборов, которые она делает, возможно, они делают сложнее, чем делает это другая молодежь. Ну, опять же, вопрос выбора учебного заведения, как пойти в какое учебное заведение так, чтобы это не противоречило каким-то твоим жизненным установкам. Вопросы вступления в брак, ну, буквально, а если у вас есть молодой человек, который определенным образом воспитан, он знает, что можно, чего нельзя, так ему же нужно найти еще второго такого человека, такого же человека, который знает, чего можно, чего нельзя. Легко это? Я думаю, что это непросто.
Но опять же, мы тут допускаем, что достаточное количество браков заключается между православными и неправославными. Но при этом, наверное, если посмотреть, опять же, на статистику, мы увидим, что запрос скорее на заключение брака внутри сообщества.
Ну, отчасти вы правы, но здесь есть и обратная сторона, насколько большие эти сообщества, да, то есть можем ли мы сказать, что сегодня в России достаточное количество каких-то больших приходов или общин, да, или каких-то институтов, которые так или иначе способствовали бы вступлению в брак среди православной молодежи. Я думаю, что это один из вызовов, который есть, честно говоря. Ну, во-первых, само по себе, если вы посмотрите опросы общественного мнения молодых людей сегодня, а им задают периодически вопрос, скажите, пожалуйста, а сегодня просто или сложно найти себе вторую половину? То есть человек, за которого ты можешь выйти замуж или жениться, да, то есть вот создать семью. И большая половина населения вам скажет, что это сложно.
Ну, это скажут все, это православные, неправославные.
Но не если важно. Вы возьмете вот эту группу 10%, о ядре, о котором мы говорили, условном ядре, да, и условных 10%, это всегда плюс-минус, то, конечно, там, где есть община, есть приход, есть какие-то институты, которые связывают, ну, например, те же школы православные. Часто мы вот проводили опрос, руководители православных школ, мы задавали эти вопросы, а вот скажите, пожалуйста, вы знаете, много ли среди выпускников вашей школы детей, которые потом вступили в брак и создали семьи, да, и можно сказать, что да, и это достаточно существенная доля. Мы не знаем доли по остальным школам, по государственным школам, но как так или иначе, вот этот вопрос о том, а с кем я сегодня могу создать семью, я думаю, что этот вопрос является гораздо более остро стоит перед православной молодежью, чем перед в среднем молодежью в России.
У нас, это тоже, я так понимаю, достаточно важный аспект, есть большие города, где количество храмов растет. Если мы посмотрим на эти города в 90-е годы, там был один приход, два прихода, ну, скажем, не Москва, а там 100-тысячник, город там с населением в 300 тысяч, 2-3 храма действующих, а там в ранние 90-е один. И сейчас, когда их там 7, 8, 10, больше, микрорайоны, и вот, мы видим интерес в 90-е годы, мы видим, что количество православных молодых людей там, может быть, увеличивалось, и при этом этот один храм был переполнен, у него работало там две воскресные школы, одна еще для взрослых, то сейчас 10 храмов, и все равно молодежи там достаточно много. Это же тоже, наверное, какой-то показатель.
Ну, смотрите, да, это показатель, и, конечно, сегодня, говорю, у нас на слуху большое количество проектов молодежных, которые существуют внутри церкви, большое количество активностей, клубов, каких-то поездок, походов. Все так. Здесь как бы сложно спорить, но все равно мы так или иначе упираемся в эту цифру в 10%. Ну, что я имею в виду? Эта цифра 10%, она не 15, она не 20, и все равно есть вот этот разрыв, условно, между 60 и 10. Вот как его объяснить?
А я тут, на самом деле, хотел вывести к другому. 10%-то они вот у нас как были, так, ну, в смысле, как есть, так и есть. Просто разрыв между между городом, большим городом, между маленькими поселками, где вообще там может быть один храм на несколько таких поселков и деревень соседних. И молодежи там, естественно, немного. Но если мы возьмем ту оставшуюся там тоже, вот, знаете, уберем большие города, оставим вот эти маленькие населенные пункты, депрессивные часто, вот там тоже будет этот показатель в 10%? Или он там будет сильно ниже?
Нет, я говорю, выше? Ну, смотрите, я врать не буду. Мы не так часто сравниваем именно разные типы населенных пунктов. Почему? Ну, во-первых, здесь даже социологически иногда сложно отделить, в том числе посмотреть вот эту разную типологию регионов или разную типологию локальностей, по которым мы можем сказать, ну, смотрите, вот в депрессивных регионах так, а в депрессивных, не в депрессивных не так. Мы скорее здесь оцениваем не количественно, у нас часто проходят именно такие этнографические поездки, то есть мы делаем экспедиции, выезжаем в какие-то населенные пункты, это как раз часто касается малых городов или каких-то сел, и пытаемся оценивать, а как там живут люди, но в том числе, что происходит, когда там появляется священник и начинает какой-то приход создавать. И есть какие-то яркие примеры, выдающиеся примеры, но поскольку они яркие и выдающиеся, все время есть ощущение, что это исключение. И поэтому, ну, вероятно, да, мы можем сказать, что в среднем, если мы говорим про сегодня села, сельскую местность, в том числе сельских священников, я думаю, что это, конечно, не большинство, а меньшинство. До сих пор мы видим, что во многих епархиях в сельской местности священников просто не хватает, вот, и, конечно, это тоже некоторая проблема, некоторый вызов. Но, понимаете, для меня просто еще есть один, может быть, пример или критерий. Вот я уже говорил, мы опросили православные школы по стране. И мы захотели, когда мы их опросили, оказалось, что, ну, их всего в районе 200.
Да, мы, да, об этом подробнее еще поговорим в наших программах на этой неделе.
А, ну, отлично, да. Но мы же попытались сначала оценить, ну, хорошо, а вот это 200 школ, значит, и сколько детей в них учатся. Это вот сколько от всех детей, которые учатся в школах? Потому что, ну, вот православная школа – это как будто бы и есть тот самый образовательный институт, который внутри церкви создается, иногда снизу создается из приходов, иногда создается через епархии буквально, там, например, какой-нибудь епископ решает, что нужно создать. И вот по стране 200. Значит, это 0,2% от всех детей, которые учатся в школах России. 0,2. Я могу дать для сравнения. Во Франции, которую мы читаем часто таким плотом, значит, секулярного общества, где-то 10% всех детей учатся в католических школах. В Италии тоже примерно 10%. В Штатах это там 11-13%. Да? Понятно, что там не только католические школы, они разные. Но вот эти данные, да, они говорят о том, что, ну, все-таки этой молодежи православной, если по такому критерию судить, ее немного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Иван Павлюткин, доцент Высшей школы экономики и старший научный сотрудник лаборатории исследования религии Свято-Тихоновского университета. Любопытно, а если мы говорим про европейские страны, где этот показатель выше, Америка, Европа, какие-то другие государства, показатель выше, ну вот, предположим, ходят ребята в католические лицеи, и это их собственный выбор, или это, ну, понятно, что может какого-то класса быть и собственным, или это выбор родителей, или там образование лучше. То есть тут же надо, наверное, измерять еще вот по этим показателям. То есть это не то, чтобы молодой человек сам, он вот, я хочу ходить вот в этот католический лицей. А, может быть, там действительно чуть лучше образование. Это, наверное, то же самое адекватно и для наших гимназий.
Оно может быть и так. Во-первых, мы видим, что в России уровень православных школ, ну, я бы сказал, в половине случаев он серьезно выше, чем средний по стране. То есть, во-первых, мы в среднем показали, что выпускники православных школ гимназии сдают единый государственный экзамен выше, чем в средние школы по России. Да?
А с чем это связано?
Ну вот здесь будет большой вопрос. Отчасти это связано с тем, что, мне кажется, православные школы выбирают семьи и родители не только, которые ориентированы Ну вот у нас часто есть такое представление о православной школе, что это такое церковно-приходское, значит, и там люди на самом деле не учатся, и их не учат.
По псалтире научили читать, и хватит.
Да, на самом деле вот этот стереотип абсолютно не соответствует действительности. Как правило, вот этот запрос на другое образование детей, в котором человек бы приобщался и к церковной жизни, но и одновременно имел бы высокие образовательные результаты, вот я бы сказал так, что это и есть вот эти два ориентира, на которые сегодня большинство православных школ ориентируют. Я посмотрел результаты школ по нескольким регионам России, там, где православные школы присутствуют. Вот я посмотрел в 6 регионах, ну, понятно, включая Москву, Московскую область, эти школы входят в десятку лучших по уровню ЕГЭ.
А почему так происходит? А это подбор педагогов? Или это просто потому, что большинство православных гимназий частные платные школы, и родители рублем платят за хорошего педагога?
Ну, понимаете, где-то это может быть рублем, вы правы, но я думаю, что в среднем ценник на стоимость обучения в православной школе, он, ну, не выше, чем в других частных школах, а гораздо ниже. То есть, если вы посмотрите долю детей из многодетных семей в православных школах, это тоже специфика этого сектора, да, 50% детей в Москве, вот с тех, кто учится в православных школах, это дети из многодетных семей, да, представьте концентрацию многодетных семей, ну, как правило, это не все из этих семей, семьи богатые, хотя встречаются и разные, да, но в этом смысле, мне кажется, многие православные школы подбирают и какие-то системы, ну, там, скидок делают, опять же, для многодетных семей, но одновременно они думают, мне кажется, и о составе педагогов. То есть, как правило, чем характеризуется православная школа, мне кажется, и вот с тех школ, которые мы были, опрашивали, это, как правило, действительно коллектив единомышленников. Да? Ну, у них гораздо меньше разногласий по каким-то вопросам, в том числе по вопросам воспитания детей.
Да, они, но четко... ведь это же не значит, что в коллективе единомышленников, вот они единомышленники, замечательные ребята, но это не значит, что вот хороший историк будет или хороший физик. Да, вот есть учитель физики, но он может быть как очень высококлассный специалист, так и нет.
Ну, во-первых, вы правы, если говорить про вызовы как раз, да, что по этому опросу руководителей православных школ на первом месте, то, что они ответили, да, первый вызов, который перед ним стоит, это нехватка молодых педагогов сегодня. Но все-таки еще раз, мне кажется, что внутри этих школ задумываются о том сегодня, чтобы, ну, как бы школа, если хотите, она все время отвечала двум критериям. И это очень непросто удержать вместе. Это критерий все-таки включения детей в церковную жизнь, и одновременно это критерий какого-то хорошего уровня образования, который позволит им после этого, ну, поступить в какой-то хороший университет или духовное учебное заведение. И здесь, конечно, действительно будет вопрос, ну, хорошо, а за счет чего? Ну, можно говорить так, что где-то это же сама школа пытается такую среду выстроить. Где-то это такие семьи, которые внутри себя стараются дать ребенку хорошее образование, но школа ими воспринимается как какая-то среда, в которой эти дети могут общаться с другими такими же, как и они. Да? Но когда мы говорим про европейские страны, понимаете, здесь же вопрос опять, от чего мы считаем? Да, вот эта доля 10, да? 50 лет назад эта доля была не 10, она была больше. Понятно, что многие европейские страны, они идут по нисходящей с точки зрения вовлеченности детей в образовательные институты. Но мое предположение заключается в том, что это и не дает доли этой религиозной молодежи европейской падать. Да? То есть европейские страны многие, они уперлись в потолок, вот, точнее, в пол. Что это значит? Что доля сокращается, но постепенно она вышла на определенный порог, и ниже это не опускается. Но не опускается она во многом, потому что есть эти поддерживающие образовательные институты.
То есть пол во многих европейских странах, христианских учебных заведений, католических, протестантских, он выше, чем наш потолок.
Да. Это значит, что, вот представьте, возможно, может быть и другая гипотеза про Россию и про православную молодежь. Поскольку у нас не сформированы и не развиты в таком масштабе эти образовательные институты, возможно, это и не дает нам возможность пробить этот потолок, чтобы эта доля православной молодежи, она росла. И при этом, еще раз, это же вопрос, ну, не просто мы хотим формально там что-то максимизировать, да, не в этом задача, но вопрос в том, что для того, чтобы происходил этот рост, нужны какие-то условия. Мне кажется, что развитие образовательных институтов церковных – это, собственно, одно из ключевых условий, которое позволит эту долю, ну, в каком-то смысле нарастить. Но это упирается в вопрос кадров. То есть вам нужны учителя, преподаватели, которые имеют это православное мировоззрение, живут церковной жизнью, одновременно они способны научить человека физике, математике, да? Вот в этом, наверное, в том числе и заключается вопрос. Ну вот что, например, еще любопытного, может быть, по этому опросу школ тоже было, да, что в два раза выше в православных школах доля мужчин-учителей. При этом мы посмотрели, это не учителя физкультуры. Это могут быть и физики, и учителя литературы.
Предметники, да.
Предметники. Понятно, что часть этого связана с тем, что в православных школах все-таки, как правило, есть священники, которые в том числе и
ведут базовые предметы, да,
могут вести. Ну да, мы хорошо знаем, что в Москве есть очень много православных школ-гимназий, где священники физику ведут, математику ведут,
биологию
ведут.
Тут у нас рядом с радио.
Но, как вы понимаете, в этом смысле у православной школы, как модельной школы, у нее есть большие преимущества по сравнению с средней школой, которую вы имеете. Она, как правило, небольшая, у нее, как правило, не очень большие классы наполненность, у нее, как правило, больше мужчин-учителей, среда немножко другая, и в воспитательном смысле среда. У них, как правило, есть какие-то вот эти красные флажки, то есть они четко понимают, что можно, что нельзя, стараются, по крайней мере, оградить детей от каких-то вещей, которые, на самом деле, и сами родители-то, они, конечно, не за то, чтобы это все было. А школа в этом смысле им помогает. И я думаю, что в этом смысле вот эти институты образования, воспитания, если хотите, именно от их изменения, насколько будет этот сектор расти или насколько он будет меняться, от этого, мне кажется, тоже зависит, будет ли эта доля православной молодежи, да, прирастать.
Еще одна очень интересная тема. Я посмотрел вашу статью, мне кажется, ей несколько лет уже сейчас. Там есть сравнительная таблица у молодежи. Тут, на самом деле, выборка большая, тут не только молодежь, но я посмотрел по молодежи православие и ислам. Все-таки ислам как одна из традиционных российских религий. И если в 99-м году возрастная группа 18-29 из них причисляла себя к православию 88 и к исламу 7, то к 18-му году, спустя 20 лет почти, православие это 76, а ислам 23. Вот как можно прокомментировать эти данные?
Прокомментировать можно довольно просто. Это опять поколенческий сдвиг, но он приводит к тому, что внутри, если хотите, исламского сообщества процесс воспитания, образования молодежи по-другому выстроен. И мне кажется, что эта доля растет, и она будет постепенно прирастать. При этом как раз, мне кажется, вот по уровню религиозности, если мы можем так выражаться по разным показателям, ну да, возможно, если бы мы сравнивали сегодня церковных или воцерковленных православных, вот это ядро 10-процентное, и ядро внутри ислама сегодня в России, ну, они сопоставимы. Еще 20-30 лет назад это было не так, а сегодня, я думаю, что это более-менее сопоставимые данные, сопоставимые цифры, вот. Ну да, это та реальность, в которой вот сегодня мы живем.
А вот 30 лет назад у нас были конфессиональные учебные заведения, по крайней мере, несколько, ну, 30, уже не 30, уже больше, да, советское время, 35 минимум, а исламских, насколько я понимаю, конфессиональных учебных заведений не было, и, соответственно, давать соответствующее образование было гораздо сложнее. Но интересно, что у вас здесь 99-й, 2008-й, 2018-й. И по сравнению с 99-м годом доля православных среди молодежи выросла с 88 до 91%. Немного, но выросла. Ислам оставался на уровне 7%. И вот за 10 лет, с 2008 по 18-й, хотя из 18-го уже скоро 10 лет пройдет, это прям вот стремительно рвануло, то есть резко сократилась доля православных и резко выросла доля мусульман.
Нет, но здесь можно по-разному на эти данные смотреть. А если вы посмотрите другие таблицы, которые тут тоже есть, они будут касаться все-таки практикующих верующих по православным. Я уже говорил о том, что это не всегда удобное сопоставление, да, но первый вот комментарий, когда вы говорили о том, что не существует сегодня конфессиональных учебных заведений, да, у мусульман, во-первых, конечно, конечно, это уже не так. Во-первых, они появились.
Ну, они сейчас, конечно, появились, естественно. Конечно, тогда появились. Я про советские...
Да, но они появились, и мы знаем, и многие из них на слуху известны, и я думаю, значит, по качеству образования здесь, может быть, все достаточно неплохо. Одновременно есть вопрос школ, и мы знаем, что во многих регионах, даже если школа не называется мусульманской школой, да, такого нет как бы понятия, но все равно понятно, что семьи, которые отдают туда своих детей, они об этом думают, а думают о воспитании и думают о воспитании детей в своей традиции. В этом смысле и образовательные институты работают. Это скорее вот один комментарий. А есть второй еще комментарий. Все-таки в моем представлении сегодня вот это слово «православная молодежь», да, и отношение к себе к православию, она все-таки часто... реактивно. Что я имею в виду? Периодически молодые люди, когда отвечают на такого рода вопросы о принадлежности к православию как конфессии, они могут реагировать в том числе на какой-то информационный фон или повод. Ну вот ту статью, которую я тогда-то написал, почему я сел за это? Потому что я увидел данные Всероссийского института общественного мнения, ВЦИОМа, да, эти данные, которые как раз касались того, что произошло резкое падение, по-моему, в 2018 году, по оценкам ВЦИОМа, падение доли молодых людей, которые принадлежат к православию. То есть оно было достаточно радикальным. И был сделан замер, ну, условно, в месяце марте. Значит, потом, спустя 5 месяцев, был сделан еще один замер, который показал, что эта цифра по отношению молодых людей к православию, она вернулась в то состояние, которое было до того, как вот это падение произошло.
Также я понимаю, что в целом для... вот у вас здесь тоже есть таблица, считаете ли вы себя последователями какой-либо религии, вероисповедания, вот та же возрастная группа 18-29 в 2006-м 40% и в 18-м 41%, а между ними, между 6-м и 18-м, были такие резкие скачки от 40 к 54 и дальше снова к 40.
Ну, конечно, в этом смысле данные по конфессиональной принадлежности, то есть чем они, ну, скажем так, плохи, да, у них высокая волатильность. Все время возникает вопрос, а какие факторы вкладываются в то, чтобы вот эта динамика происходила. Вот я говорю, что в моем представлении вот это новое поколение людей, да, о котором мы говорим, поколение Z, это поколение, которое выросло в среде смартфонов, в среде социальных сетей. Они очень часто реагируют на какие-то медийные поводы, на информационные вбросы, которые существуют. И вот этот вот опрос в ЦИОМ, который тогда я комментировал и в том числе в этой статье отразил, это у меня было полное ощущение, что, собственно, вся эта волатильность, она и была связана с тем, что в какой-то момент был раздут определенный информационный повод вокруг церкви, и он дал вот это снижение. Потом этот повод угас информационный, и через спустя буквально полгода, в течение одного и того же года, цифра вернулась. Да, понятно, что это этим нельзя объяснить, ну, всю эту долю, значит, да, молодежи, которые идентифицируют себя с православием. Но, мне кажется, само значение этого термина сегодня, да, православная молодежь, оно начинает меняться. То есть, если в 90-е годы, когда человек отвечал, что он православный, речь шла, как правило, о том, что вот что такое православный. Я русский, значит, или я, не знаю, из этой страны.
Значит, но у меня есть ощущение, что это возвращается определение.
Сегодня, да, вот последние годы, мне кажется, что это возвращается назад, да, но одновременно начинают нарастать какие-то другие смыслы, да, которые скорее еще связаны с какой-то общей публичной повесткой, которая вбрасывается внутри вот этой медиасреды. Мы не можем сегодня уйти от того, что церковь присутствует в публичной сфере, и так или иначе, ну, люди реагируют
на
то, что
Вера
происходит. Да, слава богу.
Да, спасибо. Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что на этой неделе мы обсуждаем православную молодежь, а с разных совершенно сторон. У нас еще будет несколько программ, посвященных социологическим исследованиям. А сегодня мы говорили больше в целом о том, кто такие православные молодые люди с точки зрения социологических исследований, которые нам позволяют рисовать достаточно точную картину. Иван Павлюткин, старший научный сотрудник лаборатории исследования религии Свято-Тихоновского университета, доцент высшей школы экономики, был с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До встречи. До свидания. Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».